Добрый день, дорогие друзья. Очень много вопросов поступает относительно ситуации в Афганистане. Ну, хочу сказать, что ролик на ресурсе Политраша уже вышел, в котором я постарался описать свое видение развития сегодняшней ситуации. Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на некоторые интересные детали. Вот несколько дней назад мне довелось быть в эфире одного из ведущих телевизионных ток-шоу. И ведущие программы вместе с коллегами обсуждали очень интересную, такую, я бы даже сказал, немножко забавную деталь. Талибан – это запрещенная в России организация, которую Россия когда-то вслед за Соединенными Штатами Америки признала террористической организацией. Это значит, что согласно сегодняшнему российскому законодательству, каждый раз, когда вы упоминаете название этой организации, вы должны говорить о том, что она запрещенная в России. Вот говорю вам. Талибы – запрещенная в России организация. И вдруг делегация движения «Талибан», запрещенного в России, приезжает в Москву и проводит пресс-конференцию. МИД дает об этом пресс-релиз. И в своем пресс-релизе не указывает, что эта организация запрещенная в России. Иначе бы выглядело очень странно. Представляете, мы сегодня провели совместную встречу, обсудили вопрос запрещенной в России организации. Ну, как-то странно звучит. Поэтому МИД, рассказывая о своих дипломатических действиях, об этом не пишет. Но тот, кто должен по долгу службы, там, журналисткой своей, рассказывая о том, что происходит, он должен добавлять к пресс-релизу Министерства иностранных дел слова о том, что талибы – это запрещенная организация в России. Поэтому я в эфире предложил такой вариант. Пока запрещенная в Российской Федерации. Как говорится, как дело пойдет. Ну, такая забавная история, но на самом деле ситуация вовсе не столь веселая. Соединенные Штаты Америки, абсолютно сознательно зайдя в Афганистан 21 год назад, точно так же абсолютно сознательно оттуда ушли. Это значит, что не героическая борьба афганского народа, не ослабление американской государственности, не рост мощи Китая или еще что-то еще вынудили американцев оттуда уйти. То есть провал их политики налицо в том смысле, что они громко кричали, что пришли для того, чтобы уничтожить Талибан. Но уничтожать Талибан они не собирались. Поэтому провал-то, конечно же, есть, но говорить о том, что американцы убежали, американцы подло бросили союзников, можно только добавляя и объясняя людям смысл происходящего. Да, они оттуда убежали, но они убежали для того, чтобы создать форму передачи Талибану и другим находящимся там организациям, запрещенным в России, тяжелое, легкое и какое угодно вооружение. Вот. Ведь эвакуация военных из любой точки происходит, ну, скажем так, в двух ипостасях. Первое, это вот прям встали и убежали, потому что противник обошел, неожиданное нападение, и тогда, конечно, брошенное оружие при отступлении, там, как было во времена Великой Отечественной и гораздо позже, брошенные абсолютно целые танки, когда экипаж просто вылезает оттуда и бежит дальше, потому что кончилось топливо или еще что-то, или страшно стало. Такое бывает. Но если военные не потерпели поражения, то их эвакуация из какой-либо точки всегда осуществляется по двум принципам. Когда советские войска летом 41 года отступали под натиском вермахта, точно так же планомерно по приказу Сталина уничтожалось железнодорожное полотно, взрывались какие-то машины, которые было невозможно вывести, уничтожалось зерно, если его не вывести, для того, чтобы все это не оставалось, не доставалось противнику. Иными словами, уничтожение военного имущества, его порча, ну, является такими азбучными истинами, о которых даже и говорить-то не приходится. И что мы видим? Соединенные Штаты Америки 21 год воевали с Талибаном. Никакого военного поражения они не претерпели. И вдруг они убегают с военной базы Баграм срочно, ночью, никого не ставя в известность, оставляя боеприпасы, машины, оборудование, вооружение. Вопрос, ребята, а чего вы все это не взорвали-то? Ну, какая проблема все это? Заминировать, нажать кнопочку и взорвать. Почему не сделали? Да потому что год назад Соединенные Штаты Америки и Талибан, еще при Трампе, так сказать, уходящем, подписали договор, в котором описали механизм ну, некого примирения в Афганистане. Но на самом деле никакого примирения там не будет, кроме одного, что сегодняшняя власть афганская остается без поддержки Соединенных Штатов Америки, и власть возвращается в руки талибов. То есть американцы возвращают ситуацию к той ситуации, которая была 21 год назад. А талибам они оставляют вооружение, думаю, что финансируют их, подталкивая их к границе Средней Азии для того, чтобы вызвать там государственные перевороты, революции, массу беженцев, радикализацию гастарбайтеров, находящихся на территории России, и всю вот эту вот лаву такую кипящую на религиозно-освободительных идеях, скажем так, подтащить к нашим границам, а потом ввести и внутрь. То есть абсолютно то же самое, что они делали в Сирии и Ираке. С той только разницей, что здесь люди этнически, выходцы из Советского Союза, несколько государств, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, дальше Киргизия, Казахстан, а дальше уже, собственно говоря, границы нашей родной Российской Федерации. Поэтому для нас сегодня предотвратить возможное развитие событий по самому печальному ближневосточному варианту, так называемая арабская весна, то есть теперь какая-то среднеазиатская осень, чтобы она не случилась, нужно ли попробовать договориться с талибами? Да, конечно, нужно. Но они у нас запрещенная организация. И здесь нужно сказать, что российская власть демонстрирует абсолютно прагматичный, абсолютно логичный подход, с которым в данном случае полностью согласен. Есть организация запрещенная. Ну и что? Ну и что? Сегодня запрещенная. Сели, разговариваем. Если договоримся, перестанет быть запрещенной организацией. Талибы через несколько месяцев станут центральной властью в Афганистане. И нам нужно будет выбирать, либо их признавать, либо их не признавать. Если мы их не признаем, значит, кого мы признаем и кого мы поддерживаем. Наш интерес очень простой. Делайте в родном Афганистане что хотите. Границы среднеазиатских государств переходить нельзя. И подчеркиваю, не только Таджикистана, в котором находится 201-я дивизия, но и Туркменистана, и Узбекистана. Потому что нам все равно нужно предотвратить развитие вот этого катка хаоса, чтобы он не перекинулся на страны, близлежащие к Казахстану и далее наши границы. Поэтому правильно, что сели поговорить с талибами. Удастся ли с ними договориться, не знаю. Честно говоря, испытываю по этому поводу скепсис. Если привести исторический пример, то на наших глазах, ну, конечно, при всей разнице ситуации, происходит попытка подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, которая в реальности случилась 23 августа 1939 года. Но только здесь вместо гитлеровской Германии вот организация, запрещенная в России. Ну, тогда в Сталинском Советском Союзе такой юридической формулировки не было. Третий рейх не был запрещенной в Советском Союзе организацией. Но идеологическое противостояние, война в Испании, ненависть, погибшие товарищи в отношении гитлеровской Германии, все это было. Но это не помешало Сталину сесть за стол переговоров, подписать договор, отложить войну на 2 года и в итоге все-таки подвергнуться нападению той самой гитлеровской Германии, с которой был заключен договор о ненападении. Поэтому надо договариваться, надо пытаться договориться, но при этом прекрасно помнить сталинский опыт, что даже договорившись с этими товарищами, которые нам совсем не товарищи, можно потом получить от них нож в спину. Это первое, что хотелось бы сказать. Второе. Знаете, слышно такие, я бы сказал, голоса оскорбленной невинности. Знаете, есть деятели, особенно в интернете, особенно анонимные, потому что так гораздо удобнее, которые говорят, никаких переговоров с противником никогда не должно быть. Они это говорили касаемо ситуации в Чечне, когда Путин решил руками самих чеченцев ликвидировать тот конфликт и гражданскую войну, которая была на Кавказе. Кстати, успешно ликвидировал, но нельзя было говорить, нельзя было договариваться, говорят вот эти люди в белых одеждах. Всегда хочется им задать вопрос. Ребята, а вы историю-то хоть немножечко знаете? Вы всегда хотите войны до истребления с самого последнего противника? То есть, если воевали с немцами, нужно было истребить всех немцев. Если воюете еще с кем-то, соответственно, никогда не надо пытаться своего противника сделать своим другом, так что ли? А вот товарищ Сталин считал совершенно иначе. Рассказывал об этом случае, но думаю, что очень уместно его еще раз воспроизвести. Итак, 1942 год. Сталинградская битва. Созданная Гитлером и Анти Павеличем независимая хорватская держава, то есть кусок Югославии, который сделали независимой страной вот эти самые фашисты и нацисты, отправляет батальон хорватских солдат на Восточный фронт. Этот батальон оказывается в Сталинграде, оказывается окружен вместе с немецкими частями, которые там воевали, доблестно сражается до тех пор, пока вся немецкая армия не сдается в плен. Вот вместе с ней, ни раньше, ни позже, сдается в плен вот этот вот батальон хорватской армии. Кто они? Фашисты. Конечно, фашисты. Можно даже сказать, нацисты. Потому что преступления хорватских усташей были настолько страшны на территории Югославии, что немецкие офицеры СС жаловались на те зверства, которые они наблюдали своему командованию. Ну, это вот так, чтобы было понятно. И вот, вот батальон этой самой армии, наверное, состоящий из этих самых усташей, потому что статистики у нас нет, попадает в плен к советской армии. Вопрос, что дальше случилось с этими господами? А я начну, так сказать, издалека ответ на этот вопрос. Через некоторое время делегация югославских партизан прилетает к Сталину. Это уже 1943, если я не ошибаюсь, год. То есть прошло достаточно много времени. И вдруг эти югославские партизаны, которые впервые прилетели к товарищу Сталину, коммунисты, естественно, коммунисты, которые Сталину говорят, что мы обязательно хотим звездочку, чтобы у нас была на пилотке, а Сталин им объясняет, что, может быть, без звездочки лучше как-то. Интересная беседа была. Вот эти коммунисты вдруг узнают, что на территории Советского Союза есть бригада, значит, того, что потом будет называться Югославской народно-освободительной армией. Они не понимают, как такое может быть. Подождите, никакой связи с 1941 по 1900, ну, фактически 43-44 не было. Невозможно было ни оружие самолетами закинуть. То есть Тита воевал абсолютно автономно от Советского Союза. Иммигрантов на территории Советского Союза тоже не было. Откуда же взялась бригада антифашистская, которая в составе Красной Армии готовится освобождать Югославию? Дорогие друзья, вы уже поняли, как сделал товарищ Сталин? Товарищ Сталин поступил очень просто. Весь состав вот этого хорватско-усташского батальона, попавшего в плен под Сталинградом, был прорежен. Наиболее отпетые нацисты и фашисты отправились в лагеря военнопленных. Весь остальной личный состав был переодет в форму Красной Армии. И под руководством, вот это важно, того же самого командира, который командовал батальоном в составе хорватской армии и поздравлял Адольфа Гитлера с днем рождения телеграммой вместе со всем своим личным составом. Вот взяли их, переодели, сделали воинскую часть и никаких проблем с ними никогда не знали. Они сражались против нацистов, они освобождали Югославию. И потом командир этого батальона был репрессирован уже Тита, когда тот боролся против Советского Союза и против Сталина. Поэтому надо пытаться и обязательно нужно переводить своих врагов в ранг своих друзей. А те, кто говорят, что этого делать не нужно, ну, товарищ Сталин сказал бы про них однозначно. Вы или враг, или дурак. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но, уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.